Опоздает, тот опоздает. Меня зовут Оля Плющук, я диджитал-директор Института Стрелка, который вот тут вот недалеко находится. И, собственно, я руководитель проекта «Чего хочет Москва», о котором я сегодня вам буду рассказывать. И, собственно, я так обозначила, когда мне, собственно, предложили поучаствовать в этом чудесном мероприятии, что, в общем, мы имеем отношение к дизайну с этим проектом, но одной из главных задач этого проекта было сделать так, чтобы дизайн не был сделан ради дизайна. Собственно, «Чего хочет Москва» — это абсолютный эксперимент, который «Стрелка» запустила в июле этого года вместе с партнерстве с Московским урбанистическим форумом, который вот буквально прошел 5, 6, 7 декабря. Может, кто-то из вас на нем был или был на мероприятиях, которые были в Urban день 7 числа. В общем, идея такая. Мы запустили moscowidea.ru как краудсорсинг идей горожан и предложений дизайнеров и архитекторов, основанных на идеях горожан. Идея в следующем. Мы все с вами в любом городе, где бы мы ни жили, там есть горожане, которые знают свой район лучше всех. Мы все с вами тоже горожане. Это не значит, что вы должны быть краеведом-любителем. Это значит, что вы каждый день ходите из точки А в точку Б, видите какой-нибудь замшелый сквер около своего дома, который очень странно используется. И летом вы когда-либо думали о том, что было бы здорово, если мы бы там с ребятами пожарили шашлыки, и нам бы не приходилось ехать куда-нибудь там туда-то. И при этом не приехала какая-нибудь, не знаю, полиция, не сказала, что это делать невозможно, потому что у нас есть ГОСТ, а если бы у вас был, например, в этом сквере какой-нибудь общественный гриль, это бы намного вам, как в Европе, ну, скажем так, упростило бы жизнь. Ну, в общем, короткий пример, да, есть профессиональное сообщество, архитекторы, дизайнеры, ландшафтники, урбанисты, которые так и не называются, занимаются планировкой. С ними какая проблема? Они классные, но у них проблема в том, что они зачастую делают как бы все ради потешения либо собственного эго, либо просто как бы я так вижу. И это не всегда совпадает с тем, что видят горожане. Поэтому потом мы получаем как бы фразы в духе того, что они не поняли. На самом деле не поняли, а к этому надо прислушиваться. Для этого нужна возможность диалога. Есть чиновники, бизнесмены, бизнес-сообщества, которые так или иначе этому все дают деньги, ход, разрешение и так далее. В общем, мы подумали, что вот этим всем трем группам можно было бы как-то повзаимодействовать. Открытой площадки для взаимодействия у них нет, поэтому сделаем-ка мы Moscowidea. Собственно, проект «Чего хочет Москва», если кратко, это сайт для сбора идей горожан по преобразованию Москвы, это платформа для проектов, собственно, профессионального сообщества, основанных на этих идеях, и как бы это полноценный эксперимент для формирования позитивной повестки в городе, которая как бы так или иначе у нас присутствует, но она очень точечная. При этом мы начали все это делать 10 июля и разделили проект на 3 этапа. На самом деле на 4, о четвертом я скажу чуть позже. Сбор идей горожан. Чем идея отличается от проблемы? Когда мы начинали, нам все говорили: ребята, мы живем в обществе жалоб. Мы как каждый день жалуемся. Мы жалуемся на то, что сел iPhone, потому что нифига зарядка не держит. Хотя мы жалуемся на то, что каблуки слишком высокие. Мы жалуемся на то, что лед, там, не знаю, на то, что очень плохой дизайн делает, там, не знаю, студия очередная, которая работает с правительством Москвы. Это все купленная какая-то штука и так далее. Жалобы, ну, как бы, нас преследуют постоянно. Только проблема в том, что они зачастую не обозначают никаких решений. Когда мы жалуемся с вами, мы, ну, как бы просто условно обозначаем проблему. Чем как бы идея отличается? Идея, ну, это более сложная такая интеллектуальная конструкция. Она не стоит у нас в пирамиде как бы наших потребностей на первом месте, но мы на нее выделяем время, если нас это заинтересовало. Значит, это такая, ну, как бы активная аудитория, которая так или иначе уже думает о городе дальше собственной квартиры, подъезда и как бы или собственного двора. Поэтому сбор идей предполагал изначально позитивную коннотацию, потому что в ней может содержаться решение. Не всегда, но может. Сбор решений профессионалов проходил 2 месяца с 1 сентября по 27 октября. Как бы, когда к 1 сентября уже, естественно, копилась критическая масса идей, на которых уже, в которых можно было разбираться, копаться, они какие-то были похожи друг на друга, и это как бы составляло такую повестку. Ну и, собственно, для того, чтобы у нас был офлайн, для того, чтобы у нас было четкое понимание, а где же эти самые представители Москвы, экспертного сообщества и бизнес-сообщества, которые могут все это посмотреть и, возможно, даже оценить, мы сделали огромную выставку на Moscow Urban Forum. Вот минус первый этаж манежа, 650 квадратных метров, все проекты, которые предложили, и результаты аналитики по идеям людей, для того, чтобы как бы представить, чего хочет Москва. Мы изначально не ставили, если видели наш лого, мы изначально не ставили, собственно, знак вопроса. Мы как бы сделали, что это как бы Москва знает, чего она хочет. Мы исходили из этой теории, и как бы, соответственно, с другой стороны, да, ответ на этот вопрос было бы неплохо найти. Мы собрали за 2,5 месяца 2134 идеи горожан. Кому-то покажется это не очень большой выборкой, но опять же давайте вернемся к тому, что в таком городе, как Москва, вы 3 минуты времени не можете иногда потратить на то, чтобы своей маме позвонить. Они, ну, а как бы, когда вы заходите на некий сайт, где вам нужно предложить идею, которая опять же не стоит, да, в топе ваших потребностей, у вас не крыша, ну, чем мы отличаемся от других краудсорсинг-ресурсов, которые так или иначе очень много, ну, как представлены, да, это там, не знаю, портал открытого правительства Москвы, городмос.ру, который, кстати, обновил дизайн этим летом и стал похож на очень приятную такую удобную штуку. Это там РосЖКХ, РосЯма, которые появились до этого, двор, дом, двор, дороги, который был до. Это так или иначе все агрегации и ресурсы, которые вам помогают решать ваши проблемы онлайн. Но как бы здесь мы говорим как бы про другую составляющую. Вот давайте составим палитру, каталог идей, решений того, что можно сделать. Ну, идея выглядит следующим образом. Вы заходили на сайт, вам нужно было продолжить 3 фразы. Было бы здорово, если, возвращаясь к позитивной коннотации, так город станет, так люди смогут. То есть вторые 2 вопроса вы немножко рефлексировали на тему того, а кому помимо вас это все может быть нужно. Поэтому идея, ну и, соответственно, могли поставить пин на карте, если вы вообще знали, где и о чем. Поэтому, как бы, когда вы заходили на сайт, Параллакс вам открывал замечательную карту с кучей пинов, могли посмотреть по своему району, кто кто кроме вас, собственно, активен. Мы не делали регистрации на сайте специально, исходя из позиции, что 3 минуты — это ровно, когда ты заполняешь. Нам не нужно было, чтобы вы ставили свое имя. Если вам было это нужно, вы это, ну, как бы у вас была такая возможность, вы могли зайти через соцсети и так далее. Но вперед идет идея. Каждая идея получала свой порядковый номер для того, чтобы как бы и дизайнерам было на нее проще ориентироваться, или архитекторам. Мы собрали 84 решения. В общем, это был очень сложный, долгий процесс, потому что я сидела и не ела, потому что 2 недели после запуска 1 сентября не было ни одного решения. Все же говорили, ну, ребят, смотрите, ваша архитектурная благотворительность, она как бы провалилась, потому что мы изначально говорили, что у нас эта аудитория, она работает только на себя. Мы все-таки как бы в стрелке всегда пропагандировали принцип, что как бы инициатива, она должна быть, ну, как бы она должна быть, и для этого, собственно, мы создаем все инструменты для того, чтобы люди вовлекались в эти процессы, понимали, почему инициатива нужна. А нужна она для того, чтобы город такой, как Москва, где живет неофициально там типа 4 миллиона плюс и получаем мы 17-16 миллионов, была все-таки несколько разной, а не только там была Крымская набережная, одинаковые доски везде примерно, хоть они очень красивые, красивые, да, и одинаковый фирменный стиль практически везде. Вы хотите уже задать вопрос?
Да, просто не очень понимаю, зачем чиновникам решать ваши проблемы?
Наши проблемы?
Городские проблемы.
Зачем? А зачем чиновники вообще тогда существуют? Чтобы решать проблемы, если что. Ваша уверенность — это, к сожалению, как бы большая история и проблема. Понятное дело, я могу вас замотивировать в открытом диалоге, я могу вас замотивировать рекламной кампанией, я могу вас замотивировать какими-то конкретными ценностями. Вы можете прийти на летнюю программу «Стрелки» за 5 месяцев и узнать, как это все, например, работает. Зачастую мы для нее, ну, для вас, да, стараемся, чтобы у вас появилась какая-то уверенность. Я не чиновник правительства Москвы, хотя мне предлагали пару раз, но я понимаю очень четко, что у меня есть какая-то задача донести до них в картинках в том числе, потому что все мы с вами мыслим визуально. Если вы человеку не показываете, что вы примерно имеете в виду, если мы сейчас вам представим паука, вы представите вот такого, наверное, паука, может быть, а я представлю вот такого паука, в зависимости от того, как мы его боимся. А для того, чтобы нам с вами разговаривать хоть на похожем языке, нам нужно с вами видеть визуализацию. Вот для этого существует выборка и существуют конкретные ресурсы, типа нашего, например, которые в экспериментальном формате вам показывали, а что, собственно, Москва хочет и что можно сделать. Если вы человек, которого я не могу переубедить ни в открытом диалоге, ни какими-то другими средствами в интернете, которые мне подвластны, то, к сожалению, вы в данном случае не попадаете в мою активную аудиторию. Но с этой проблемой я буду работать тогда в следующем проекте. Ну, понимаете, да? То есть я не могу одним проектом решить как бы всю вашу уверенность в том, что в городе Москве ничего нельзя изменить. Хотя мне кажется, что общая политика за 3 года последние несколько изменилась, и у вас должна быть такая уверенность, потому что я уверена, что вы посетитель парка Горького, если что, и вы видите какое-то количество изменений. Давайте я продолжу, а потом мы вернемся к вопросам. Ну, просто чтобы было понятно, да, как мы это все доносили. Собственно, у нас идеи образовывали общественные запросы. Мы просто привели там, например, 10 главных, это очень условно, они все на самом деле интересные и главные, но это как бы какая-то большая выборка. Скажем, площадки для отдыха, 119 идей. Если мы будем смотреть, как бы это именно только точечные идеи, есть еще куча идей, которые упоминают эту тему. Скажем так, лавочка около подъезда. Это первое общественное пространство, с которым мы все сталкиваемся с вами в России. Неважно, в каком городе мы живем. Почему? Потому что на лавочке сидят бабушки, на лавочке сидят дети, на лавочке сидят алкаши, которые приходят. Или не алкаши, либо подростки. И это место встреч всего района. Первая ваша романтическая интенция. Какая-нибудь тоже, возможно, происходит на лавочке. Вот, соответственно, если вы придете в любой департамент ЖКХ в России, вы увидите следующее, что это самая большая головная боль любого депа. Потому что лавочку ставят, потому что ее просят, как не поставить, да, это как бы надо сидеть на чем-то. Потом лавочку пишут адские доносы для того, чтобы лавочку убрать. В итоге зачастую лавочка курсирует туда-сюда и обратно. На самом деле это большая проблема культуры, все тут понятно, и там полиции, которая за этим плохо следит, там можно много найти причин, но на самом деле мы можем с вами пойти, как люди творческие, несколько дальше. И в данном случае запрос площадки для отдыха определяет то, что ни в одном из наших дворов с вами не разделена лавочка или второе общественное пространство, с которым мы все сталкиваемся, это детская площадка. Потому что по факту, так же, как и лавочку, детскую площадку используют все. Собачники, дети, дети 10-летнего возраста, дети 2-летнего возраста, мамаши, подростки, которые там прогуливают школу и так далее. Да? То есть у нас нет альтернатив вот этим двум местам. Но по факту наш запрос к тому, что мы хотим либо заниматься спортом, либо мы хотим взрослых community spaces, либо мы хотим, ну, скажем так, хоть как-то, мы пока не понимаем, как проводить время, вот этот запрос, он очень актуален. И он соответствует вообще общей повестке. Половина идей, на чего хочет Москва, это история про досуговые истории в спальниках. Потому что спальники наши — это 93% москвичей. Только 7% москвичей живет в ЦАО. Если мы будем говорить про нелегальную как бы статистику, то там будет еще больше. Соответственно, 93% они как бы хотят взрастать в какой-то приятной среде, да, которая отвечает нашим потребностям, нашим ценностям, и какая-то досуговая составляющая в них тоже должна присутствовать. И это не обязательно как бы киоск с фалафелем или пирогами, то, что сейчас у нас зачастую подразумевается под досуговой составляющей. Нет, это как раз хотя бы общая форма. И дальше как бы эта форма диктует вам, и вы сами придумываете, что в ней делать. Если вы посмотрите на проекты советских как бы многоспальных комплексов, то там всегда была беседка. Вспомните ваше детство, у вас, скорее всего, была беседка. Пусть она была неказистая, пусть она была какая-то не такая, но деды там играли в шахматы или в шашки. Или как бы там, не знаю, вы сидели и как бы разговаривали со своими друзьями. Вот таких пространств у нас больше в принципе не существует. Понятно, что очень многие из этих запросов соответствуют уже тому, что в Москве делается. Та же самая велосипедная инфраструктура, которой мы все озабочены 3 года подряд, она становится как бы шире. У нас появился общественный прокат, у нас появились стоянки, но эти стоянки зачастую неудобные, они зачастую мешают там, где мы ходим, или они просто визуально как бы не соответствуют тому, что мы представляем себе под стоянкой, или они неудобные даже для самих велосипедистов. А есть следующая составляющая, что все это происходит, друзья мои, в центре, в ЦАО, а 93% смотрят на это только там, где они не могут этим пользоваться. Поэтому запрос очень четко уходит опять же в спальники. Дальше как бы, скажем, если комментировать историю про урны, вывоз мусора, то люди, один из самых больших, то есть здесь практически 50% идей, 69, это раздельный сбор или хотя бы возможность попытки раздельного сбора. Понятно, что есть как бы задача, но непонятно, куда все это вывозить. Но с другой стороны, куда вывозить бумагу или стекло, понятно. Поэтому как бы хотя бы какие-то тривиальные истории про этого дела в районах, а не только когда вы едете на ArtPlay и сдаете туда в единственный в ЦАО, вот этот вот сборник или экомобиль, который приезжает к вам там раз в неделю и стоит довольно больших денег, и вы можете не как бы сами не накопить на эту историю, или она не стоит в вашем бюджете в списке топ, то вот такой запрос существует. В общем, мы вывели тренды. Это к разговору о тренды, это наш контентный анализ, они очень первичны, но это не зависит от темы, про которую люди пишут. Это то, что, собственно, они хотят и как они хотят. То есть комфортное, безопасное, красивое, чистое. Красивое практически уходит в самый топ. О чем бы мы ни с вами ни говорили, говорим мы о туалетах общественных, которые самый, ну, как бы популярный там, да, запрос. Говорим ли мы о новых или усовершенствовании старых парков? Говорим мы о остановках или о тех же как бы малых формах типа урн, скамей и так далее? Мы хотим, чтобы они были красивые, потому что этот город, он очень устал от того, что он неэстетичный. Наш один из самых главных как бы визуальных факторов постоянно как бы нарушают какая-то реклама или нарушают какая-то форма, которая или плохое стекло в зданиях, неважно. И вот ориентируясь на вот этот тренд про как бы красивую Москву, которая визуально приятна глазу, мы на самом деле очень много работали с теми дизайнерами-архитекторами, которым мы рассказывали про проект, и это тоже с их стороны была благотворительность, да, то есть они вовлекались сами. Мы не предлагали им денег, мы не предлагали им каких-то возможностей. Мы говорили о том, что вы можете поучаствовать в эксперименте, не факт, что это реализуется, но, тем не менее, у вас будет возможность через нас, как медиатора, представить себя, как автора, ваше умение работать с запросом и как бы понять вообще для себя, если это интересно, какое ТЗ могут дать люди. Собственно, разговоры о дизайне ради дизайна. Это примеры реальных каких-то работ, типа студентов шестого курса, которые уже на самом деле чуть ли не свое бюро основали и так далее. Это кластер. Ну, я, честно говоря, вчера не могла вспомнить, что такого я видела страшного в Москве. Это питерский пример. Это в центре города находится старый завод. Он всем известен как перевернутый слон. Потому что у него есть четыре офигенные трубы 19 века, очень старые, красивые. Это видно со всех как бы сторон вообще центра. И ну, как бы у города была какая-то такая идея, что раз он стоит как бы неприкаянный, надо бы вот его дать как assignment людям в ГАСУ, если я не ошибаюсь. Студенты шестого курса, то есть люди, которые 6 лет поучились на полубогов, не все, делают примерно следующую штуку. Они делают как бы дизайн ради дизайна. То есть когда мы разговаривали с архитекторами, которые сказали, а давайте все желтыми гофрированными трубами, короче, обмотаем, и будет такая кластеризация такая, все понятно, вот лофтовое состояние. Здесь тоже как бы каждый элемент практически, про который ты бы не спросил, они бы тебе отвечали, ну, они не бы, они отвечали мне лично, я была тогда там шеф-редактором The Village, они мне отвечали про вот эту составляющую, что это как бы красиво. Воуч, кто это сказал? Кто это сказал? Ты это сказал. Ты это придумал, ты это сказал, а тебе дали общественную территорию. И ты предполагаешь, что на эту общественную территорию пойдет куча людей и будет ей пользоваться, будет, ну, как бы ей заниматься, будет как-то там проводить время, и это как-то должно выглядеть. Я сейчас не критикую конкретных людей, я показала вам рандомные картинки просто из очень яркого примера. Но гофрированные трубы и никак формат. Гофрированные трубы, например, используются в Роттердаме в библиотеке, которая вот такой конус, который целиком и полностью ими обмотан. И это очень круто выглядит, не спорю, это тоже может, наверное, круто выглядеть, если хорошо сделать. Вопрос в том, что по этим трубам идут книги. То есть это вполне себе как бы рабочий, практичный элемент, но элемент дизайна, тем не менее. И как бы, ну, скажем так, в данном случае, если бы мы, наверное, делали, я сейчас фантазирую, но если бы мы провели какой-нибудь общественный опрос, не нравится вам этот проект или нет, а нравятся ли вам трубы как символ города, люди бы сказали, да, вообще как бы, блин, я с детства знаю эту штуку, она очень крутая, я знаю, что это называется перевернутый слон. Надо ли его обматывать какими-то материалами для того, чтобы это получило другую форму? Вопрос. Потому что мы сейчас, ну, как бы сразу мы смотрим вам контекст, скажем так, это как обсуждение, не знаю, надо в парке Зарядье вот эти вот 4 зоны Ренфро делать, я не знаю, кто-нибудь видел из вас проект или не надо. Здесь как бы в данном случае, конечно, могут быть какие-то вопросы со стороны как бы общей аудитории, но тем не менее там хотя бы есть запрос, что этот парк должен представлять Россию. И в принципе, как бы, да, вот это решение, оно может соответствовать ответу на этот вопрос. Пример «Красная стрела». Это реальный проект сайта «Чего хочет Москва». Ну, я сейчас не берусь как бы судить, я не архитектор. У меня другой вопрос. Как бы для кого? Ну, то есть общественный запрос, человек как бы с ним поработал, он как бы его взял. Это, там концепция такая, что в Москве очень много пустых пространств, которые ничем не задействованы, и такого рода объекты могли бы оживить среду, потому что она там бла-бла-бла. Окей. С ума сошел, и это не спальник, друзья, это как бы, на секундочку, Ленинградский вокзал. Количество объектов, которые находятся на площади трех вокзалов, оно поражает воображение в принципе. И как бы делать красную стрелу, наверное, не стоит. Но, опять же, как бы вопрос, да, дизайн ради дизайна. Очень знаменитая лавка, собственно, которая стояла в свое время на Цветном бульваре, стояла на Октябре или стоит даже и так далее. Ну, то есть, как бы с малыми формами вообще сложная, да, ситуация, потому что как бы тут можно придумать все, что угодно. И как бы, опять же, мы не беремся судить, нравится, ну, то есть мы как любители можем сказать, нравится или не нравится, но вот честно, вот я смотрю, у нас с девушкой рост, наверное, примерно одинаковый. И я вот себя представила вот в этой даже юбке, и даже если на каблуках, и я такая иду по Красному Октябрю, сажусь такая на эту лавку, и это мне на нее надо забраться. Ну, да, для чего? Вот парень явно как бы два с чем-то. У меня рост 1,60 м. Там... Ну, это не вопрос обсуждения конкретного проекта, это вопрос того, что вы придумали форму этому прекрасному сооружению, которое должно вам помогать как бы чувствовать себя в городе комфортно, потому что лавочка — это не зря же как бы комфортная, ну, часть комфортной среды, потому что вам нужно сидеть, вы улицы таким образом забираете себе, потому что вы не просто по ней идете. Почему у нас на Тверской аллее славы мраморная появилась? Потому что идеально, как бы в идеале была история про то, что на Тверской очень широкие тротуары, и это прикольная улица, чтобы на ней сидеть. Там есть куча как бы вообще, ну, офисных центров, там кофе покупают, куда-то с ним выходят на ланч, и вот как бы тебе возможность где-то посидеть. Вопрос в том, что мы получили с вами аллею славы, ну, мраморную. А почему? Потому что мы не обозначили, какого рода, ну, в общем, седалище мы хотим иметь. Вот. Ну, как бы я за то, чтобы... Чем мы хотели сделать, в чего хочет Москва? Мы хотели показать молодым архитекторам и дизайнерам, ну, что можно идти как бы от конкретных насущных проблем, которые люди обозначают или которые даже они как горожане сами видят. Вот, например, классическая тема. Если вы были на, там, не знаю, Тверских, Ямских, да даже здесь, вот эти вот окна, которые как бы стоят неприкаянные, заложены какой-то кирпичом, там, не знаю, фанерой и так далее, они повсеместно встречаются в городе. Не все еще отремонтировали, не все еще сделали новоделом. Но, тем не менее, это неприглядно выглядит, это неприятно. Ну так, это просто портит картинку. Поэтому, например, товарищи из «Атома», это молодое архитектурное бюро, они, ну, как бы предлагают вполне себе классический для какой-нибудь, не знаю, европейской истории кейс, как бы эти окна отдать под какие-нибудь такие микромузеи, да, то есть здесь это может быть не реклама, здесь это может быть, не знаю, брендирование города объектами, которые к нему относятся, или истории этого здания. Ну, то есть придумать содержание для вот этой формы очень много, но тем не менее они решают проблему неинтересности этой среды и ее, как бы, ну, скажем так, визуального ее несовершенства. Ну, например, в Амстердаме 3 года назад был прекрасный проект, когда они сделали Amsterdam Museum, они сделали вот целиком как красные фонари в разных частях города, вот такие же окна были заложены как бы окном, в котором была красная подсветка, только вместо женщин там были какие-то объекты, которые соответствовали истории Амстердама разным ее эпохам. И они были вполне себе осязаемы, то есть ты не мог, конечно же, им коснуться, но как бы стекло было настолько прозрачное, что ты как бы чувствовал их. В Хельсинки сейчас идет замечательный проект, который называется Online Museum, где, как бы, если мы смотрели с вами, не знаю, на здание Телеграфа, например, на Тверской, то прямо напротив, где диагональ, мы бы видели с вами трансформаторную будку, на которой как бы была бы огромная фотография этого же старого Телеграфа, для того, чтобы как бы вообще понять, как он выглядел. То есть это как бы врезка такая объекта в среду, но тем не менее она имеет какую-то историческую там ценность, коннотацию и так далее. Проблема. Недостаток интересных публичных пространств, арт-объектов. Это сейчас я проблемы говорю, которые были реально на чего хочет Москва, как, ну, как запросы, да, люди обозначали. И вот арт-объектов — это не я слово придумал, это реально люди уже увидели это слово где-то, и они начинают его использовать. в формулировках, в духе «было бы здорово, если бы у меня в районе появилось больше каких-нибудь классных бульваров, где можно гулять, и чтобы там были арт-объекты каких-нибудь художников, и давайте отдадим все, значит, на откуп молодым каким-нибудь креативным товарищам». И как бы явно написано так, что это как бы не то, чтобы аудитория, знаете, «Digital Октября» писала. Это как бы аудитория, которая в парке «Сокольники» с нами общалась, с тремя детьми в колясках, и, в общем, арт-объекты для них как бы понятная какая-то, ну, штука, которую они хотят интересности придать своему району. Вот. Спорная штука. В общем, есть такая группа «Варенье», друзья. Если кто не знает, посмотрите. Они раньше одежду шили. Теперь они занимаются... Что вы смеетесь? У людей, несмотря на вот подобного рода сюрреалистические визуализации, очень четкий бизнес-план и концепции. Они зарабатывают нормальные деньги. Потому что на самом деле в своем вот этом вот представлении они как бы решают энное количество тем. То есть это... Это пальцепёк. Этот проект называется «Пни пальцепёки». Собственно, это пень. Пень может заряжать вам телефон, раздавать вам тепло. Что он там еще может? А, да, Wi-Fi, конечно, он тоже раздает. Вот, собственно, вот шутки шутками, а «Тройка Диалог» сейчас ведет с ними переговоры по поводу пальцепёка где-нибудь на столешке. Поэтому, знаете, вот... Собственно, вопрос. Понятно, что здесь есть форма и дизайнерское видение, но они реально проштудировали тот запрос, который был на сайте по арт-объектам, которые мы давали, и это их решение. Но он основан на чем-то. И вот при всем, как бы, может быть, мне такая конструкция не очень нравится, и, может быть, кому-то из вас тоже. Но с другой стороны, как бы обзавестись одним таким пальцепёком где-нибудь в качестве объекта в Беляево на прогулочной зоне было бы не так уж и плохо, потому что это было бы место притяжения района, как показывает практика. Высокая арендная ставка в Москве для малого бизнеса. Тоже очень размыто сформулированный запрос, на чего хочет Москва, но зачастую, когда вы приезжаете в район Измайлово, там нет ничего. Вы выходите из метро, там даже шоколадницы нет, друзья. Как бы вот просто съедете, если кто там живет, может быть. При этом это один из самых как бы быстро растущих районов. Там ипотека одна из самых дешевых. Это зеленый район, молодые семьи, 25-35, один-двое детей. Вполне себе активная целевая группа и аудитория. Вот как бы именно они зачастую писали про такие места как бы в спальниках, которые не находятся у нас в Новой Москве, они находятся вполне себе рядом. Решение, оно не совсем, скажем, оно девелоперское, дизайнерское, что концепция есть хабы, это вот эти контейнеры, которые переделываются как возможность для там, микрокафе или как бы магазина, они отапливаемые, они быстро возводимые, то есть это скорее как бы штука, которую ты можешь арендовать, но такая фигня одна работать не будет, потому что ну, не пойдешь ты как бы в кофейню, которая находится очень далеко в спальнике, потому что ну, кофе, ну хорошо, конечно, но не стоит оно на, опять же, да, на пьедестале твоих потребностей. Поэтому если эта штука будет как бы совмещать себе три разных вещи разом, то есть здесь у тебя находится, не знаю, поп-ап-библиотека, простите за слово поп-ап, здесь у тебя находится какая-нибудь штука, связанная с ремонтом обуви, а здесь у тебя какой-нибудь как бы микромагазин, то в таком случае синергия будет давать как бы возможности для как бы какого-то общения, и привлекать гораздо больше людей, чем нужно. И на самом деле мы показывали этот проект департаментам, которые за это отвечают, и как бы они увидели в нем довольно большой смысл, потому что у нас действительно очень много пустырей, каких-то вещей около метро, которые, и не только около метро, которые таким образом могли бы как-то заполняться. При этом, так как это быстро возводимая фигня, то вы можете как бы, соответственно, менять там арендаторов, которым давать, например, периодически возможности зарабатывать денег. Ну, то есть, условно говоря, классно, что мы тут на октябре, у нас с вами есть Burger Brothers, которые закрылись, как выяснилось, сегодня на зимовку. И вот им на лето бар-продукты отдал свой гардероб для того, чтобы там была бургерная. Они как бы отработали свою возможность, сейчас на эти деньги там открыли полноценное кафе на Маяковской. Ну просто это разговор о том, что есть разные схемы, но это могла бы быть одной из схем. Что я хочу сказать? Я хочу сказать следующее, что очень часто, начиная опять же как бы дизайнеров, они говорят, так, давайте Мы придумали классную штуку. Это такая же желтая утка, как в Гонконге плавает. Она супер будет классная. Ну, сюда можно утка, красный пластиковый слон, еще какой-нибудь арт-объект. Ну, то есть все, что вы можете представить. Давайте его поставим на Красной площади. Окей. Допустим, согласовали, поставили. Ну, тут как бы мы, да, не берем в расчет, что там помощь детям, там все вот это. А представляем себе Красную площадь. 4 огромных музея, куча людей, каток, концерт какой-нибудь, чемодан еще один, не знаю, мавзолей, который в Чайхану номер 1 сделали, там все что угодно. И появляется еще утка. То есть как бы в формате как бы огромного пространства, где в принципе есть что делать, у нас появляется еще нечто. Ну, я бы представила себе ситуацию дальше так. Значит, вот эти вот китайские туристы, которые, значит, инстаграмят, дальше начинается, ну, а ты приходишь на Красную площадь, ну, редко, но метко, да, и такой, блин, зачем? Хороший вопрос. И что происходит дальше? Дальше как бы дизайн говорит, нет, ну, слушайте, это арт-объект. Челядь, опять ничего не поняли. У нас культура вот этого образования в России, она очень низкая, они не понимают ничего про современный арт, это надо образовывать, это еще века пройдут перед тем, как бы утку поймут. Представим себе другую ситуацию. Беляева, утка, на пруду. Утка там, 4-метровая, плавает на пруду в Беляево. Не в этом дело, не в понимании, а в том, что, скорее всего, куча людей бы пошло посмотреть на эту утку, если бы она была стационарной, стояла посередине пруда, как огромная кукурузина на ВДНХ до сих пор стоит и собирает кучу вещей, у людей появилась бы какая-то самоидентичность. Ну, то есть вот такого рода объекты, я не говорю про утку сейчас, я говорю про какие-то интересные объекты в спальных районах, они эти места делают для самих жителей важными. Потому что мы с вами выходим, я не знаю, как бы из высотки, которые похожи, вот типовые серии, их там всего 15 будет там за времен массовой застройки в Москве, все одинаковые. У нас как бы скверы все с вами в этих местах одинаковые, площадки одинаковые. Поэтому, может быть, как бы мы, общаясь вот с ребятами, говорим, смотрите вот на запрос, может быть, как бы ваш вот этот супер как бы мегапроект, который вы там холите или лелеете, он именно в этой ситуации может выстрелить. Именно эта ситуация для него соответственно, потому что вот она, как бы, например, микрорешение досуговой части, микрорешение создания самоидентичности. Потому что не может быть Москва одинаковая как бы, в дизайне для всего. Окей, классно, лесопилка работает, дерево всем нравится, суперлавки, все парки в дереве. Ребят, еще 5 парков в дереве, еще 5 набережных в дереве и чего? И будем мы с вами ходить по очень красивому, но как бы такому лагерю. Ну, то есть это так же, как лужковское стекло. Ничем, ну, в общем, не будет отличаться. Поэтому вот такого рода вещи и как бы новые какие-то товарищи, типа пальцепёков условно, могут как бы вносить какую-то, ну, вот разность среды. Половина же людей как бы любит Берлин, наверняка здесь, потому что в Берлине типа все такое вот разное. И там вот один район не похож на другой. Ну, как бы наша централизация, она понятна. Ну, потому что здесь есть что делать в центре, мы здесь работаем, учимся там, живем. А как бы там, это огромная территория, там еще вот такой вот новый кусок, больше, чем само сердце теперь появилось. Вот, собственно, мы делали, я просто приведу последние 3 примера, у меня нет для них картинок. Мы сделали воркшопы. Мы делали 3 воркшопа летом, 2-дневные. Мы брали общественные запросы, самые большие, и один из них был, например, парки. Парки на районах, потому что это был один из самых больших запросов, на чего хочет Москва, и люди нам показывали, рассказывали про конкретные места силы. Ну, потому что как бы эти парки никогда не попадут в топ Мосгорпарка. Это не Фили и не какой-нибудь Измайлова и не что-то в этом духе. Это как бы, например, парк 5 прудов или Олимпийский парк там, или какая-нибудь безымянная огромная просто штука в Ясенево, которая оказалась на поверку обычным двором, просто при застройке это было 2 двора, соединенных воедино. То есть, но тем не менее люди эти парки используют, они там бегают, они там с собакой гуляют, они там детей выгуливают, они, в принципе, там шашлык летом жарят нелегально, там еще что-то делают. То есть как бы много вариаций на тему использования, мало вариаций на тему как. И, соответственно, мы собрали 5 таких территорий, отсняли их и дали ДВГ-схемы архитекторам, которые к нам пришли. 2 дня мы как бы им рассказывали про то, что, в общем, люди хотят в этих местах. Они работали с запросом, а потом они несли все это, ну, как бы визуализировали. И там была замечательная одна площадка. В общем, если когда-то будете, заедьте. В общем, это граница между районом Люблино и Печатниками. Ну, как бы, кто Москву знает, в общем, не очень территория. И там очень мало что делать. Так вот, там есть место, разделяет это все железка. И там есть такое место, которое называется сортировочная горка. Это штука, которая разделяет старые технологии, когда вагончики сами разъезжаются на составы. И вот половина района ходит туда с детьми посмотреть на то, как это происходит. Потому что это дико красиво, и это очень интересно, потому что это вот оно, wildlife промышленного мира. То, что ты как бы уже, в принципе, ну, не знаешь даже, где своему ребенку показать. И есть 2 пешеходных моста, ну, которые просто помогают вам эту железку пересечь, которые вот людьми именно как смотровые площадки используются. В общем, у нас есть на сайте проект «Путь». Он своеобразно сделан, но, тем не менее, это как раз формат того, что девочка как бы взяла эту территорию, съездила туда, посмотрела, и как бы она создала, условно говоря, визуализацию, эскиз проект парка, который мог бы как бы соединять в себе 2 эти вещи, оставляя железку, но, тем не менее, обезопашивая, облагораживая вот это место, где ты можешь на это все смотреть. Потому что когда ты идешь туда, мы были там осенью, но ты, правда, идешь и не понимаешь, а вообще можно тебе там находиться или нет, потому что ты по колено вот так вот в грязи и так далее. И надо сказать, что она не наградила там лишнего. Ну, то есть то, что зачастую очень боятся люди, которые, как бы, когда архитекторы приходят или дизайнеры, говорят, сейчас мы вам тут сделаем парк Горького, сейчас все будет хорошо, сейчас мы тут... Тут киоск поставим, тут дорожку проложим, а тут лавку поставим. Так, ну, так не работает. Они будут сопротивляться, потому что они уже как-то это место как бы, ну, юзают. Соответственно, мы на форуме представили все 84 проекта, сделали возможность голосования для экспертов, они выбрали топ-10. Там, в принципе, как бы действительно выбраны проекты, которые имеют определенный смысл. И мы сейчас ведем диалог с несколькими департаментами, в том числе с департаментом Сергея Капкова, для того, чтобы как бы соединить вот этих вот молодых архитекторов и дизайнеров с непосредственно теми, кто может быть их заказчиком. Но по факту мы им сразу, у них как бы есть большой бонус в лице как бы департаментов, потому что это не просто какие-то ребята, которые, ну, просто сказали, о, вот мы сейчас вам классно сделаем. Они ориентировали это на то, что реально люди захотели, и у них есть эта выборка, и они ее как бы посмотрели, и они ее через себя пропустили. То есть это пока схема, которая мне будет стоить следующих месяцев жизни для того, чтобы что-то к этому пришло к реализации. И я не могу вам сейчас сказать, да, у меня есть один подписанный контракт, но типа с форума мы вышли с 3 девелоперскими компаниями, которые заинтересовались конкретными эскизами, и мы собирали эскизы. Мы не собирали проекты как бы как под ключ, потому что это очень губительно в России заставлять кого-то просить делать что-то бесплатно. Потому что иначе как бы это становится системой. Мы просили проявить инициативу и показать новые... Это то, что вы принесли на первую встречу с заказчиком. Вот что мы собирали. Для того, чтобы как бы у чиновников появилось ощущение, что в Москве не 5 бюро и не 2 дизайнерские компании, а их гораздо больше. И эти люди, они на самом деле зачастую гораздо ну, как бы гибче для того, чтобы формировать как бы новое видение развития Москвы, но с учетом общественного запроса. Вот. Если у вас есть вопросы, я с удовольствием на них отвечу. Спасибо вам. Я думала, все, пойду плакать. Ни одного вопроса.
Сейчас тут плитки в Москве везде, во всех парках делают. Это да. с вашей инициативы или как?
Что делают?
Плитки везде, на Собянинская плитка, которая.
А я как-то... У меня Сергей Семенович рядом стоит, что ли?
Ну, не знаю, может, он за этим тоже стоит.
Вы, наверное, не слышали начало. Я повторю. Проект «Чего хочет Москва» — это проект Института Стрелка. Институт Стрелка — это НОУ, то есть некоммерческое образовательное учреждение, у которого есть иногда возможность сделать что-то вроде экспериментов. Поэтому к плитке Сергея Собянина или просто государственной плитке мы не имеем никакого отношения. Спасибо. Ответила на ваш вопрос?
Да, да.
Хорошо.
У меня такой вопрос по поводу Беляева, который вы упомянули. Вот недавно польский архитектор, он...
Куба Снопик, да.
Была такая история, да, я извиняюсь, я не помню его имени. Вот он как бы проявил инициативу, чтобы занести Беляева в список ЮНЕСКО. Вот, ну, как бы, как вы думаете, это вообще реально?
Ну, мне вообще, как бы, работа Кубы, она основана не в духе того, что он однажды проснулся, оказался в Беляево и такой, как интересно, то давайте в ЮНЕСКО это занесем. Нет, он был первым студентом Стрелки первого набора, и тема его исследования, она как раз касалась спальников и конкретного района, и он 4 года своей жизни потратил на то, чтобы как бы кучу всего собрать, и у него вышла книжка, которую у нас на Стрелка Пресс как бы можно посмотреть, приобрести и так далее, которая говорит про то, как, собственно, район сам себя идентифицирует, там и социологическая история, и архитектурная, но так как он архитектор, то, естественно, он очень хорошо как бы понимает, почему это все имеет ценность. И как бы, если вы посмотрите там в его тезисах, что это, ну, Беляева я привела как пример, просто потому что у меня были фотографии сегодня на компьютере как раз после съемки с Кубы. Ну, просто хотелось вам какую-то красивую картинку показать. Касаемо Беляева, как он говорит про нее как про форму единую, а ЮНЕСКО как бы защищает какие-то зачастую не здания, а именно как бы объекты, которые несут нам исторический пласт. Беляев — это район, который застраивался в определенное время, и, в принципе, ну, как бы по версии Кубы, он как-то несет пласт. Мне кажется, что мы, в принципе, живем в том мире, где, ну, скажем так, у нас появляется очень сложная дилемма, что является история, что нет, что является новой историей, что является старой историей. И мне кажется, что это имеет место быть, если у этого есть какие-то, ну, скажем, ценности, правильное понимание и еще и правильная поддержка. Поэтому я не вижу ничего в этом предосудительного. В конце концов, какая-нибудь застройка 30-х в Германии входит в список, по-моему, ЮНЕСКО сейчас. И мы знаем, почему. Почему Беляева не может быть как истории про 70-е или 60-е.
Да, у меня вопросик. Меня зовут Роман. Оль, во-первых, спасибо большое за презентажечку. И вот вопрос такой, он связан с урбанистикой, но вот... Огромное количество незаконченных строек. Просто мне интересно, связывались вы с этой проблемой как-нибудь и, может быть, видите пути решения? Потому что одно дело как-то модифицировать, да, какие-то объекты уже готовы, а другое дело, вот есть огороженная территория, которая стоит там уже лет 10.
Ну, вопрос ваш связан с девелоперским рынком города Москвы, а не с урбанистикой, которая, конечно, имеет отношение к этому, но такое довольно косноязычное. Просто, на самом деле, очень много долгостроев были обозначены в рамках «Чего хочет Москва». Да, там есть самые известные, это Ховрино какое-нибудь, которое, собственно, у нас, кстати, есть один проект, который включает вот эту вот долгостроенную застройку, как, типа, часть парка, которая, потому что в Ховрино, ну, там, в общем, печально все, с точки зрения, опять же, серости и, в общем, ничего не делаемости. Мне кажется, что вопрос как бы долгостроя, он должен подниматься очень точечно в каждом отдельном случае, потому что если у вас, например, есть около дома какая-то такая штука, есть кадастровый сайт, да, где можно посмотреть кадастровый реестр, кому, собственно, здание принадлежит или земля, и от этого очень много зависит. То есть если эта штука принадлежит городу, то тогда у нас есть шансы что-то изменить, потому что это собственность города, и если мы придумаем ему какое-то наполнение, какую-то, не знаю, концепцию создадим, то почему нет? Вопрос того, что можно это дело начать двигать. Если это федеральная собственность, то, друзья, у нас практически нет шансов, у нас вон река с вами, как бы федеральная и чего, и ничего. И только как бы крымские набережные у нас и будут появляться, а вода в ней будет оставаться такая же, как есть. Если это частные инвесторы, то опять же как бы мы не знаем, кто это. Ну, то есть если вы знаете, кто это, то всегда есть баш на баш. Кто-то просто забыл про это здание, что оно существует, а кому-то просто оно не нужно. Или как бы у него другие планы на него, но когда у нас пройдет волна 2008 года, которая до сих пор продолжается, и новый не за горами, про кризис мы сейчас говорим. Вот, поэтому мне кажется, что наполнение подобных историй и сквотирование их, как в Берлине в определенных годах, у нас, к сожалению, не получится, но все знают, например, прекрасный долгострой на Цветном бульваре, рядом с Цветным бульваром на Садовом, который весь как бы исписан явно чем-то. Если кто-то там внутри был, там довольно занимательно, если у вас есть противогаз, ну, потому что там ароматы как бы совершенно божественные. Вот. И одному туда лучше не ходить, но, в принципе, как бы посмотреть на то, как потенциально может это все сквотироваться, почему нет.
Спасибо. Небольшую такую вдогоночку. Касаемо, допустим, вот есть у нас замечательный Беляево с прудом, есть проект утки, есть компания, которая говорит, все круто, хотим поставить утку. Mm-hmm. Насколько долго вот процесс может быть согласования между государственными органами и частными компаниями?
Я думаю, что если... ну, смотрите, брендинг может быть агрессивным, а может быть не очень агрессивным, и у утки может быть задача, а может ее не быть. Если задача утки просто как бы стать очередной рекламной конструкцией, которая как бы пропагандирует компанию А, то я думаю, что процесс действительно может занять либо очень много времени, либо не получиться, либо стоить очень-очень много денег для этой компании. Да? А, ну, как бы в зависимости от того, зачем она. Но если у проекта есть какой-то смысл, то мне кажется, сейчас процесс согласования идет гораздо проще. Вот, ну, не знаю, помните на Столешниковом, или где они, Столешниковом, на Кузнецком мосту в прошлом году около Камчатки появились такие лексусовские облака, которые по факту были не просто как бы баннерными конструкциями рекламными, а действительно ты шел по городу, и хоп, такой тебе 5 экранов облаков. Ну, то есть это, мне кажется, интересный объект. Это действительно было похоже на арт-объект, и он с тобой еще взаимодействовал. И как бы, да, мы все видим вот там вот такую растяжку Лексуса, но он, скорее всего, как бы заплатил довольно много денег для того, чтобы мы с вами получили какое-то микроудовольствие, если кто-то получал от этого удовольствие. Я лично да. А, с другой стороны, как бы получил свою маркетинг-активность. Поэтому давайте не будем забывать про эти вещи, это баш на баш. Но мне кажется, что... Согласование — это всегда очень четкое должно быть понимание и позиционирование. В общем, в департаментах сидят не самые последние ребята сейчас, и с ними как бы можно именно вступать в диалог и объяснять, чего вы хотите, потому что это такой же город ваш, как и их, они это прекрасно понимают, и они делают для вас что-то. Да.
Спасибо большое за презентацию, отличная вообще. У меня такой вопрос. Как вот это все в итоге вы видите... Дойдет ли до реализации, до финализации? Mm-hmm. Потому что, я объясню, почему. Мы в прошлом году затеяли приблизительно такой же проект с городом Переславлем. Мы просто там взяли 5 человек и решили переделать там парк. Договорились с мэром, короче, все дела, получили разрешение, и сейчас там на администрацию. И получилась такая проблема, что был небольшой парк, и на них стояли тополя в нем. И тополя получились под снос. Ну, соответственно, Переславль вырубил все тополя, и теперь жители очень-очень недовольны, понятное дело, потому что уже там полтора года длится эта история, когда администрация не дает деньги на завершение этого проекта. Ну и вот вопрос, чья, насколько глубоко вы потом пойдете, поставите ли просто утку, да, или же это будет что-то больше касаемое, там, я не знаю, ну вот реально там переделывание... территории. И кто платить будет за это?
Ну, смотрите, мой ответ на ваш вопрос начнется с фразы, которую я сегодня повторяла. Мы медиатор, мы не являемся девелопером, мы не являемся департаментом, и уж тем более мы не являемся архитектурным бюро. Мы занимаемся тем, что мы хотим понять, возможно ли инициатива на разных уровнях. Соответственно, мы теперь знаем, что позитивная инициатива на уровне людей возможна. На уровне молодых архитекторов выясняется, что да, после колоссального количества личных писем. После какой-то, ну, как бы возможности представления тоже. Мне кажется, что вот эта вся штука может развиваться несколькими путями. Первый путь — это эскизы, и зачастую там есть хорошие идеи. Возможно, что, например, утка в Беляево не самый лучший объект для Беляева, но сама идея того, что как бы какое-то бюро может быть подрядчиком такой истории, и как бы это их инициатива, и они готовы общаться с жителями, это как бы прецедент для того, чтобы его развивать. Что касается, ну, с точностью да наоборот, проект хороший, место не то, давайте попробуем его, ну, попробовать перенести как идею. То есть тут, я думаю, что очень много инсайда необходимо, потому что любой проект, он вот с вами от стадии эскиза до стадии эксплуатации будет идти вот так. То есть мы будем с вами оценивать как бы с точки зрения целесообразности, скорее всего, платить за проектную документацию, разрабатывать таким образом проект. И на этом этапе мы с вами вполне можем понять, что очень дорого, невозможно, потому что тополя, потому что они старинные, и давайте-ка, ребята, как-то урезайтесь либо в бюджете, либо как бы свой проект корректируйте с учетом вот этого исторического блока. И это нормально. Это так, как делается любой архитектурный, как бы на самом деле дизайнерский объект. И у вас есть клиенты, а еще есть какие-то как бы условия, которые вам помогают, да, с этим всем жить. Мне просто кажется, что зачастую молодое сообщество, в котором мы работали, или даже не молодое, они как бы, ну, то есть у них очень странное представление вот о всем том, как это происходит. Типа из серии «Как моя концепция не подходит под ключ?» Что это значит? Это значит, что она не подходит под ключ, потому что есть условия. И мне кажется, что если мы будем развивать «Чего хочет Москва», мне бы очень хотелось в этот элемент внести обратную связь, элемент общественного контроля. Я имею в виду контроль, когда вы сказали запрос, мы его обработали, люди сделали эскиз, и мы выносим его на общественное слушание. Вот мне кажется, что в данном случае это было бы прям потрясающе, потому что мы бы увидели реальный фидбэк. Понятно, что всем не понравится, но общественное слушание как модель мы должны развивать, потому что тогда как бы у нас, мы как шарик будем, мы будем катиться, никто не скажет нам, что мы квадратик. А что касается каких-то конкретных решений, то мне кажется, много девелоперов могут взять себе новых подрядчиков. Это тоже очень важно, что вот для этих там, не знаю, 10 бюро уже, которые поработали с чем-то, у них появляются какие-то новые возможности с точки зрения заказа.
Ну, то есть это будет все равно, вы хотите, чтобы это была инициатива государства. Ну, то есть руководитель этого проекта будет государство.
Моя задача рассказать ему, почему это важно. Вот, как бы, если он меня послушает, я буду счастлива. Если он договорится, я тоже буду счастлива. Ну, посмотрим, что из этого выйдет. Мы сразу говорим про эксперимент. Но это не значит, что это невозможно, на мой взгляд.
Спасибо.
Нам там показывают, что баста, поэтому, в общем, рада была всех видеть. Спасибо вам.